Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. В конце марта в Москве вышла в свет новая книга президента СССР Михаила Горбачева «Понять перестройку. Почему это важно сейчас?». В Соединенных Штатах, где в это время находился первый и единственный президент СССР, книга послужила основой серии лекций Михаила Сергеевича в ряде американских университетов и косвенным поводом пары интервью Горбачева, помещенных в USA Today и Time. На родине автора, кроме руководимого им фонда и сайтов, рекламирующих новые книги, на публикацию пока никто не откликнулся. Об этом, а главное о возможностях и способах понимания перестройки сегодня и пойдет речь в этой передаче. Первый из цикла, который мы посвятим поставленной отцом перестройки проблеме. Михаил Сергеевич Горбачев никогда не относился к популярным на родине политическим писателям. И в силу внешней банальности многих рассуждений и доводов, доктринально-идеологической зашоренности этих писаний и по причине их стилистической постности, не позволяющей его сочинениям вырваться из тенет так называемой генсековской литературы. И из-за давней, еще сразу после путча, декларации нежелания рассказать всю правду. Шаг самоубийственный для писателя, даже политического. Все это тем более досадно, что ему есть что рассказать. И все, кому в неформальной обстановке доводилось слышать его устные рассказы и воспоминания, знают, что Горбачев обладает несомненным даром повествователя, нетривиальными аналитическими способностями и ироническим артистизмом. А вот с писательством не задалось. Поначалу оно кастрировалось политической сверхзадачей изложения своего креда и неясных целей на языке коммунизма, чтобы, не дай бог, не напугать, не оттолкнуть своих собратьев по партийному разуму. Затем уже, после распада СССР, комплексом Наполеона на Эльбе, Михаил Сергеевич даже в президентских, российских уже выборах участвовал и горячо убеждал всех в том, во что он и сам, кажется, не верил, что может вернуться. И все время, и при его антагонисте Ельцине, и при сменившем Ельцина Путине, желанием доказать то, что для западной аудитории не требовало доказательств, а для российской постепенно уходило на периферию восприятия мира. Уникальную благотворную роль и значение его детища – перестройки. И вот новая книга Михаила Сергеевича с его старым призывом понять перестройку и объяснением, почему это важно сейчас. «Как, по-твоему, это действительно сейчас, спустя 20 лет, важно?» – спрашиваю я у известного российского журналиста, фотохудожника и писателя Юрия Роста.
«Я думаю, да. Я думаю, это важно, потому что было время какой-то стагнации, застоя, началось движение, появились какие-то перспективы. Может быть, они не были такими кардинальными, как наиболее радикальные жители этой страны ожидали, но они обещали перемены, и эти перемены были видны. И в этих словах, которые там произносил Горбачев, гласность, какое-то там ускорение, еще что-то, но гласность я помню точно. В этом было начало движения, начало пути. А сейчас ситуация, она, ну, если не в точности повторяет, то, во всяком случае, она близка, потому что сейчас такая устойчивая, застойная ситуация, и никаких перспектив нет. И понять, что такая перестройка возможна, было бы таким глотком воздуха. Поэтому я думаю, что он прав.
А вот что говорит Леонид Седов, ведущий сотрудник аналитического центра Юрия Левада.
Чрезвычайно, по-моему, важно понять, что же с нами произошло, как действительно страна из одной эпохи шагнула в другую, как началось то, что сначала усилиями Горбачева и его окружения, а потом Ельцина, привело к коренному перелому в жизни страны и, в общем-то, каждого из живущих в ней людей. Если мы не поймем это сейчас, пока живы свидетели этой эпохи и участники событий, мы оставим после себя очередное белое пятно в нашей истории. Все, что произошло, будет обрастать мифами, искажаться и станет такой же загадкой, как и другие периоды нашего непредсказуемого прошлого, как говорят.
В интервью Салли Доннелли из «Тайма» по поводу своей последней книги Михаил Горбачев сказал, цитирую: «Мы полагаем, что начало перестройки в Советском Союзе было одним из трех самых значительных событий в советской истории, наряду с революцией 1917 года и победой во Второй мировой войне. В 20-ю годовщину мы сочли важным вспомнить о ней и объяснить ее. Опросы показывают, — добавил он, — что люди начинают ценить то, что она сделала. Так ли это?» Леонид Седов.
В глазах нынешних граждан перестройка принесла стране больше вреда, чем пользы. Вот по нашим опросам социологическим получается, что только 16% опрашиваемых нами людей говорят о том, что перестройка пошла на пользу стране, а 67% утверждают, что от нее больше вреда получилось. И что вот самое удивительное, что в более старших возрастных группах вот это негативное восприятие или воспоминание о перестройке сильнее выражено, чем в более молодых. То есть вот у свидетелей и участников перестройки, о которых я упомянул, у них вот такое уже складывается о перестройке негативное мнение о ее результатах. И главным результатом, как представляется им, было создание хаоса и неразберихи в управлении страной.
Судя по аннотации и оглавлению новой книги, помещенной на сайте Горбачев фонда, Михаил Сергеевич решил, наконец, подробно изложить, я цитирую, как принимались важнейшие решения, рассказать об отношениях и спорах в Политбюро периода перестройки, о перипетиях жестокой политической борьбы, которая привела к распаду СССР. В основе изложения уникальная канва, материалы все того же Политбюро, документальный комплекс, к которому Михаил Сергеевич ревниво никого до сих пор не допускал. По-моему, берег для собственного творчества. И в качестве премии для тех, кто заведомо толкует перестройку в импонирующем ее родителю духе. Однако все это не означает, что засекреченные документы остались недоступны миру. И я решил в этой и последующих передачах самостоятельно проанализировать их с тем, чтобы сравнить результат с выводами Горбачева и наших с ним современников. Тем более, что к его последнему сочинению даже его почитатели априори относятся скептически. Леонид Седов.
Книгу Горбачева я, конечно, не читал еще, но могу предполагать, что надеяться на то, что она очень уж многое прояснит в том, о чем я говорю, в причинах случившегося и в том, как это все происходило, надеяться на это, наверное, очень-то уж не приходится. Думаю, что слишком Горбачев и будет субъективен, и слишком будет заниматься самооправданиями.
Итак, 20 лет назад, 1986 год, год Чернобыля, о чем мы будем говорить отдельно, год Рейкьявика, борьбы с алкоголем и нетрудовыми доходами, бума публикаций запрещенной ранее литературы, новой кадровой конфигурации наверху, гибели парохода «Адмирал Нахимов» и многого-многого другого. Знаете, что более всего обсуждают в этом году в Политбюро? Ну, международные дела, это понятно. А еще и не меньше 27-й съезд партии, его эпохальное значение и выдающуюся роль генсека. Съезд еще не начался, но Шеварднадзе, обсуждая будущий горбачевский доклад, там провозглашает: «После Ленина я не помню такого документа». Талызин? Кто теперь помнит, кто это такой? подхватывает. Этим докладом люди будут пользоваться долгие годы. Это настольная книга. Где теперь эта книга? А еще Громыко очень радовался, что Горбачев показал Третий мир как опору и союзника СССР. Жизнь показала, что и сколько стоил Советскому Союзу этот союзник. Но кое-что и сохранилось из того времени. Прежде всего, лицемерное халуйство перед первым лицом. А еще то, что встречается в стенограмме 20-летней давности. «Не надо нам демократии вообще». Тогда хотели, чтобы она была социалистической, теперь какой-то специфически российской. Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Первая из цикла передач «Понять перестройку». 1986. Документы и люди. Документы той поры свидетельствуют, что люди в Политбюро все, но по-разному, понимали, время перемен пришло, и они неотвратимы. Но при этом почти все они верили, что переменами этими могут по-прежнему на 100% управлять. Во всем – в рубке леса, повороте северных рек, производстве автомобилей, строительстве, отношениях с заграницей и объявленной перестройкой, ускорением и гласностью тоже. Вот характерный пример. 3 июля 1986 года Политбюро обсуждает предстоящий съезд писателей и планирует перемены в этой сфере. Кадровые, разумеется, они для 86-го символ времени.
Александр Яковлев, нам надо сохранить статус последней в мире читающей страны. Издательское дело крайне отсталое. Руководство Союза писателей сидят по 18-20 лет. Это дети своего времени, и, как сказал Розов, писатель, драматург, пусть и уходит с этим временем. Секретарская литература. Это ведь не только в центре, на местах то же самое, сами себя хвалят, сами себя издают. Личностное отношение руководства КПСС к отдельным писателям. Союз писателей – бюрократическое учреждение, министерство. Неприкасаемые фигуры – это, как правило, писательское начальство. Маркова, первого секретаря Союза писателей, надо переместить в председатели, а первым секретарем сделать Бондарева. И бюро организовать из молодежи в основном Евтушенко, Вознесенский, Розов, Залыгин, Бакланов, Айтматов.
Ничего себе молодежь! Розову и Залыгину в 86-м 73 года. Бакланову 63, да и самым юным из этого списка, Евтушенко и Вознесенскому, по 53. Но за всем этим желание контролируемого сверху обновления и еще видимости, хотя бы видимости демократической процедуры.
При выборах не подводить черту под намеченным числом в состав бюро. Пусть добавляют, будет альтернативность. Аварийный вариант в председателе Залыгин, а первый секретарь Карпов. Горбачев. Маркова в председателе, чтобы не подыгрывать демагогам. В бюро Залыгина, Быкова, Бакланова, Бондарева, Айтматова, Евтушенко. Вадим Медведев. Бондарева не заблатируют ли в секретаре? Философ мудрствует. Марков сплетню пойдут. Не на Карпова лучше сделать ставку, а на Бондарева, чтобы реальный творческий авторитет был у руководителей Союза писателей. Марков и Бондарев враждуют. Яковлев. Можно погореть с Бондаревым. Легачев. Рано о Бондареве говорить, как о председателе. Горбачев. Психологически, что ли? Бобков. Первый зампредседателя КГБ. Если узнают, что намечается Бондарев, это вызовет афронт. Горбачев. Евтушенко могут вычеркнуть. Так, может, его лучше и не подставлять? Легачев. Что особенного? Естественная смена в руководстве, как и в партии. Громыко. Не трагедия, если сменяется руководство, действовавшее канцелярскими методами. Руководство творческой организации – дело не второстепенное. Кандидаты туда должны быть интересными в художественном отношении.
Тут Горбачев, уже планирующий кадровую чистку чиновных стариков в партии, проговаривается.
Горбачев. Обновляемая группа 20-летней давности. Проблем там поднакопилось. Пусть сами изберут правление, а там уж Яковлев будет с ними разговаривать.
Понял ли тогда 78-летний Андрей Громыко, о каких накопившихся проблемах думал Горбачев и о какой естественной смене руководства говорил Лигачев? Ну а слова генсека на 27-м съезде о третьем мире, которые так порадовали Андрея Андреевича, их сейчас все, даже Горбачев, давно позабыли. А тогда, в середине 80-х, советский народ они отнюдь не радовали. Леонид Седов.
Опять как опросы показали. Опросы мы, правда, стали проводить в 89-м году. Была вот фирма ВЦИОМ, компания основана. Выяснилось, что люди, конечно, крайне недовольны и крайне озабочены масштабами вот помощи третьему миру, Афганистаном. Конечно, это уже нарастало такое недовольство и неприятие всех этих вещей. Особенно даже заботило вот масштабы помощи заботили, потому что люди понимали, что это влечет за собой нищету в самой стране, в нашей.
За 20 лет многое ушло, как вода в песок. Многое забылось, вроде с помпой провозглашенной тогда программы «Жилье 2000». Что же запомнилось? Каждому свое. И при том, что общественная жизнь в том году набирала тонус ежедневно, частная была все-таки на первом месте. Леонид Седов.
Вот для меня сейчас, например, события того года, исторические события, заслоняются чередой очень важных для меня тогдашних личных событий. У меня сын тогда скончал школу, поступал в институт, попал в армию. Квартиру я тогда получил. Вот последний был, как говорится, подарок совка именно советской эпохи. Квартиру вместо там двух комнат в коммуналке получили достаточно на четверых. Моя жена получила шикарную достаточно квартиру в Крылатском, которую никто тогда и подумать не мог, что она когда-нибудь на рынке будет стоить 250 тысяч долларов. Так что закат совка для меня еще выразился в таком событии. Но эти вот события, я повторяю, заслоняют немножко совершавшиеся тогда же исторические свершения. Вот эти съезды, пленумы. А что касается таких зловещих проявлений совка, то их тоже было достаточно много. Вот эти ошибки с антиалкогольной кампанией. Или там вот я работал в энциклопедии в то время. Там такая была контрольная редакция, внутренняя цензура в энциклопедии. Вдруг меня там вызывает куратор из этой редакции, говорит, вот идет у тебя статья про неофашизм в словаре, в советском энциклопедическом словаре. Вот надо обязательно вставить, что там разгул голову поднимает неофашизм в Соединенных Штатах и Германии. Я говорю, да где он поднимает, чего ты придумал? Нет, нет, вот это обязательно, а то там, ну, короче говоря, вот меня заставляли такие, значит, вставлять такую чепуху. А уже была намечена перестройка и внешней политики, и все это. Тем не менее, были такие вот всплески удивительные. И надо сказать, что, конечно, происхождение этих всплесков было достаточно очевидно из-за того еще, что наверху там тоже шел разброд достаточно серьезный, который потом и проявился уже и в путче в 91-м году, и, в общем, вот эти вот противоборствующие силы уже тогда там формировались, и это тоже как-то вниз проникало.
А вот рассказ Юрия Роста, единственного из советских журналистов, встречавшего в 86-м возвращенного Горбачевым из Горьковской ссылки Сахарова.
Для меня это было главное. Этот момент я помню очень хорошо, потому что он был для меня чрезвычайно значимым. Магнитофон у меня был привязан к груди. Этот опыт потом я использовал в Тбилиси и задавал ему вопросы. И в этом интервью вот с первых секунд он сразу нарисовал свой современный образ.
Вот отрывок из того записанного Юрием Ростом интервью Сахарова.
15 числа установили телефон, неожиданно ночью, мы даже немножко испугались, а 16 в 3 часа позвонил Михаил Сергеевич Горбачев, сказал, что принято решение о моем освобождении, что я смогу вернуться в Москву, и сможет вернуться в Москву Боннер, как он сказал, неправильно назвал фамилию моей жены. И я ему сказал, что я благодарен за это решение, значит, мои чувства очень смутные, потому что это совпало с огромной трагедией, со смертью Анатолия Марченко, замечательного человека, героя борьбы за права человека. И я ему напомнил о своем письме от 19 февраля об освобождении узников совести, людей, пострадавших за убеждения, не применявших насилие. И сейчас, после смерти Марченко, мои мысли об этом еще более напряженные, более трагические, потому что кто следующий, кто погибнет следующий? Это недопустимо для нашей страны. То, что у нас есть узники совести, люди, страдающие за убеждения. И я постараюсь максимум усилий того, что зависит от меня, сделать для того, чтобы это прекратилось.
Возвращенный из ссылки Андрей Дмитриевич Сахаров в записи Юрия Роста. Последний говорит мне.
Нам Горбачев не рассказывал, как это было. Оказалось, что не было никакого записанного решения, не было о том, чтобы его выслать. Это они договорились, то есть не было документа. И он раньше хотел это сделать, но как-то он опасался, что возникнет какое-то неприятие. И, видимо, выбрал какой-то достаточно удобный для себя момент для того, чтобы решить этот вопрос. Я думаю, что ему Сахаров был тоже очень нужен здесь, потому что Сахаров, может быть, в более разумных, более радикальных и более осмысленных формах выражал то, о чем думал Горбачев.
Реализовать горбачевский призыв понять перестройку сегодня непросто. И самому Михаилу Сергеевичу, и всем нам. Многое забылось, многое переврано, кое-что до сих пор скрывают. Но право, пожалуй, и Горбачев, и участники нашей сегодняшней передачи попытаться стоит. И мы продолжим эти попытки в следующих передачах нашего нового перестроечного цикла. В этом выпуске «Разница во времени» вы услышали фрагменты стенограммы заседаний Политбюро в 1986 году, голоса и мнения социолога Леонида Седова и журналиста Юрия Роста, а еще сделанную Ростом запись первого после возвращения из ссылки интервью Андрея Дмитриевича Сахарова. Продюсер передачи Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.